понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 8.38 в Киеве и Симферополе. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Прямой эфир.
Итак, сегодня с утра мы говорим о крымчанах по обе стороны вооруженного конфликта, который сейчас проходит в Украине, о жителях полуострова, которые воевали в так называемых Донецкой ДНР и ЛНР на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов, и о воинах украинской армии. Сегодня мы будем говорить об этом с Сергеем Викарчуком, переселенцем из Крыма, участником АТО. Если вы захотите принять участие в разговоре, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Можете писать нам в соцсетях, Twitter, ВКонтакте, Facebook, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А с нами на связи Виктория Веселова, корреспондент Крым Реалии. Виктория, доброе утро.
Доброе утро.
Виктория, по вашему мнению, действительно ли есть, да, такая ситуация, когда по обе стороны фронта, да, скажем так, находятся крымчане? И какая мотивация ими движет, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, это не только мое мнение. Главная мотивация, которая движет их, всего две. Изначально в зону АТО из Крыма поехали более идейные люди, те, кто были приверженцами русского мира. Однако, когда в Крыму стал падать уровень жизни, это уже было ближе к середине, к концу, вернее, 2014 года, начало 2015, часть людей поехала на Донбасс зарабатывать деньги, потому что, насколько мне известно, очень многим обещали большие зарплаты.
Но разве только деньги здесь решают? Может быть, есть какая-то все-таки идеологическая подоплека?
Ну, я же говорила, что часть людей поехали сразу же после начала событий в зоне АТО, поехали сразу же как мотивированные, как приверженцы русского мира, которые посчитали, что русский мир пришел в Крым, победил там, и значит, он должен победить на Донбассе. И вот они поехали этой победе помогать.
Сколько может быть крымских участников формирований ДНР и ЛНР, которые в Украине признаны террористическими?
Ну, на самом деле эту информацию очень сложно структурировать и понять по цифрам, потому что многие, кто туда уехали, шифруются, потому что, ну, видимо, часть из них понимают, что может наступить ответственность. Плюс часть из них даже некоторым своим родным не сказали о том, что они находятся там по различным причинам. Поэтому по цифрам узнать очень сложно. Но я скажу, что не только воевать поехали туда люди, не только в смысле на фронт воевать с оружием поехали, но и некоторые крымчане поехали обеспечивать информационную войну. И это на самом деле еще более, наверное, опасно для Украины в том числе, потому что эти граждане обеспечивают полноценную военную агрессию против своей же страны, которая ранее была их, но потом они ее предали. И поэтому, собственно, наша задача как журналистов сегодня освещать, называть имена этих людей, чтобы потом впоследствии никто не забылся при несении ответственности за это.
О крымчанах, которые воюют, у нас есть комментарий бывшего крымского журналиста, бывшего советника министра информации, так называемой ЛНР, а теперь главного редактора ресурса «Луганс-1» Юрия Першикова о крымчанах, воевавших в Донбассе за пророссийских сепаратистов. Давайте послушаем.
Мнение.
Когда случилась как бы проблема там с Донбассом, то есть люди поднялись, люди поехали. Поехало много людей вообще из Крыма. Вот, вы знаете, что по большому счету никто этого не скрывает, что основной костяк тех людей, которые были, допустим, в Славянске, в Краматорске, это были крымчане, которые прибыли туда, уже имея опыт какого-то такого антифашистского противостояния крымского. То есть, по большому счету, люди принесли, ну, скажем так, свои идеи туда. То есть, Сталинск и Краматорск во многом это был крымский проект. То есть, об этом уже многие говорят. Дальше люди, конечно, уже были в Донецке и Луганске, но точную численность вам никто не скажет. Чтобы понимать, я вам скажу, что 74 человека выдвинулось, одна рота, Сталинск на помощь. Это были казаки, наши ребята, в основном, то есть, это был казачий такой кулак, который был задействован в Крыму. 74 человека. Ценности и сохранности вернулось, наверное, человек в 40.
Мнение.
Это был Юрий Першиков, бывший советник министра информации так называемой ЛНР, главред ресурса «Луганс-1». Ну, вот смех в конце был совсем непонятен. Я рад приветствовать в нашей студии переселенца из Крыма, участника АТО Сергея Викарчука. Доброе утро.
Доброе утро.
Только что вот мы слышали точку зрения о крымчанах, которые принимают участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях на стороне так называемых ЛНР и ДНР. А теперь вот хочется поговорить с вами о вашей истории. Давайте начнем с того, что вы крымчанин.
Да, да?
Вы из Евпатории.
Я из Евпатории. Более 7 лет работал в Евпатории в администрации, занимался туризмом. Ничего с военным делом у меня не связано, никогда не было. Перебравшись сюда...
То есть, когда вы приняли решение перебраться на материковую часть страны?
Когда уже понял, что было полное безвыхить.
Это весна 2014 года?
Это даже было лето. Я еще полгода вынужден был искать на материке работу, и пока не мог найти. То есть, этот промежуток времени я вынужден был еще работать на оккупационный режим в администрации.
А как вы попали в зону боевых действий? Ведь вынужденные переселенцы, они не так часто оказываются в рядах ВСУ.
Да, я служил в сбройных вооруженных силах Украины подразделениях, и, ну, можно сказать, я проявил инициативу в какой-то степени.
Ну, то есть как, вы сами пошли в военкомат?
Вообще, если брать предысторию, был сначала участковый, который принес мне повестку и сказал, что вы должны стать на облик, потому что ваши документы, которые вы как переселенец подали, они зарегистрировали, ну, и переданы были в военкомат, в прокуратуру и в другие инстанции. И мне сообщили о том, что я у них числюсь, поэтому как бы они хотели бы меня видеть в военкомате. Ну, если честно, я искал способ туда попасть. Вот. И когда этот способ у меня такой появился, я не растерялся сразу, в следующее утро я уже был там.
А вот крымчан вообще много в вооруженных сил Украины и добровольческих?
Я служил не в добровольческих, получается, а в моем батальоне было 5 крымчан. Еще встречал в учебке одного крымчанина Симферополя, Арсен. Еще ребят встречал одного с моей бригады, там он начальник разведки был, ну, то есть такие вот ребята. Много ребят встречал, реально встречал крымчан.
А это вот в основном какие истории? Это истории военных, которые служили в Крыму и
нет,
перебрались на материк?
Нет.
Либо это люди, которые не были раньше?
Не были. Это люди, которые, да, какую-то срочную службу они провели, ну, прошли ранее, но они не профессиональные военные. То есть это люди, у которых своя история, и тут неожиданно вот случилась война, и им нужно было защищать свою родину. И они пошли это делать, то есть вот в таком формате. Профессиональных военных я тоже встречал, но крайне редко, так как, ну, в моих подразделениях не было. У нас в основном были все такие ребята, которые мобилизованы.
Ну вот сейчас мы столкнулись с такой ситуацией, что крымчане находятся по обе стороны фронта, вот на этом конфликте, который подогревается Российской Федерацией. Сталкивались ли вы с крымчанами на противоположной стороне фронта?
Прямого контакта с врагом, вот такого, чтобы мы могли с ними сесть поговорить, не было. И вообще как бы запрещено. Вот, у нас только другой прямой контакт там может быть с ними, и то только с разрешения командования. Я как бы, да, мне там некоторые умудряются сидеть писать, писать в социальных сетях и говорить, вот я стою там-то, типа, ну и тем самым выуживая информацию, где я нахожусь. Понятное дело, я не имею права называть позиции, не имею права называть подразделения, имен. То есть, ну, люди, это специально было как бы вот такие умышленные действия, чтобы понять, куда бить врагу в случае там как бы в обнаружении. Прямых вот таких взаимоотношений у нас с ними не было. Да, мы знаем, там, я знаю тех, кто с той стороны, некоторых, они знают, что я, их это очень агрессирует, как бы, потому как, ну... Вот.
А это, какие, как, это знакомство у вас с ними до было, да?
Это было до всех событий, да, вот мы были когда-то и друзьями с ребятами, и были какие-то взаимоотношения хорошие, и вот когда вот произошли вот эти все события, они кардинально, они раньше принимали такие решения, но мы всегда не агрессировали на эту тему, вот, но и когда уже полюсность вот эта произошла, мы разошлись, вот, и сегодня, например, я знаю, что он с той стороны, я с этой стороны, но тем не менее, как бы меня это не останавливает, я должен нести свою работу, то есть там какую-то, и я бы все равно выполнял свое боевое задание, какое бы оно ни было. То есть друг он мне бывший, или хороший, или прошлый, даже если это родственник, и такие есть.
Но это очень странная ситуация, да, когда вот друзья...
Очень.
А какая мотивация вот быть по ту сторону фронта, вот по вашему мнению, за что воюют?
Ну, у них, понимаете, на мое мнение, они ошиблись. Ну, вот как бы, да, но как всякий человек, имея какие-то певные амбиции, да, человек не может уже признать свою ошибку. И у них остается только один путь. Путь доказывать, стоять на своем. Вот. И сегодня вот они пытаются отстоять какую-то территориальную целостность, непонятно чего. Юридически, ну, неграмотно. Ну, то есть, я не понимаю их стремлений. И я им об этом всегда говорил, и как бы на всем наглошу всегда. То есть, в таком формате. Не знаю, мне трудно их судить, вот. Но тем не менее, как бы вот, если мы там встречаемся, я не буду с ними играться и вспоминать, что мы там когда-то сидели, играли, там, отдыхали, там, не знаю, там, родственники даже, все равно. Враг есть враг. Враг посягнул, и на руках тех людей, которые с той стороны, 10 тысяч убитых наших матерей, отцов, братьев, сестер, и мы не можем этого забыть просто. Вот, это мое личное мнение. Поэтому вот как бы...
Ну вот об этом говорим после короткой паузы. Я лишь напомню, что это радио «Крым Реалии». У нас в гостях переселенец из Крыма, участник АТО Сергей Викарчук. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонить по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. 26, задать свой вопрос, либо высказать свою обязательно аргументированную точку зрения. Также вы можете писать нам в социальные сети, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, Сергей Викарчук, переселенец из Крыма, участник АТО у нас в студии. У микрофона Сергей Макрушин. Говорим мы о крымчанах, которые воюют по обе стороны фронта вот в этом вооруженном конфликте, который развязан Российской Федерацией. И говорим мы как раз вот о том, сталкивался ли Сергей с крымчанами, да, по ту сторону фронта. И мы пришли к тому, что еще не скоро забудется, да, этот конфликт.
Очень.
А что должно произойти для того, чтобы все-таки перейти на какие-то нормальные отношения, если это возможно?
Ну вот, я, знаете...
Потому что у вас очень показательная для этого история. Вы с друзьями там, получается, по разные стороны,
да,
фронта.
Да, понимаете, как бы... Ну, я для себя принял решение. Мои друзья здесь, вот, они со мной. Моя семья здесь, она со мной. Все, кто как бы принял ту сторону, они не со мной. Я не пытаюсь там разделить на очень категорично, чтобы вот прям... Я готов пойти на уступки, когда будет какие-то... Но они должны признать. они должны признать, что они нарушили наш мир и спокойствие. Они из-за их неправильных действий погибли люди. Они должны сожалеть, они должны понимать, что это зло, что это плохо. Есть у меня, например, родственники, да, вот сейчас там в Российской Федерации, которые мне искренне пишут и просят прощения, ну, и говорят, что ну, мы просто не знали твою историю, мы просто недопонимали все до конца. Но я пытаюсь их понять, но таких уже взаимоотношений нет. Уже просто, ну, уже такого нет, как раньше. Я думаю, что даже если мы их простим, то тех теплых, добрых человеческих отношений у нас долго еще не будет. Мы не сможем, но я лично не смогу простить людей, видя, как люди погибают, я не могу этого простить и забыть. Это очень... Ты хорошие люди, это, ну, я не могу этого забыть просто.
Многие называют началом вот этого вооруженного конфликта, этой войны, оккупацию Крыма, аннексию Крыма. И как, по вашему мнению, закончится этот конфликт, должен закончиться?
Я лично я за политическое разрешение этой ситуации. Военная эскалация, вот эти все процессы, это только ведет к обострению. Чем больше гибнет людей, тем больше людей оскорбленных, тем больше людей злых, тем больше война будет разгораться. Нужно найти компромиссы. Компромиссы в этом во всем должны найти наше руководство. Если сравнивать, например, полгода назад и сегодня, я все равно вижу, что идет затухание военных событий. Да, ночью, каждый день какие-то ночи. То есть обстрелы, каждый день минометы, еще что-то. Но идет затухание. То есть я... Вот как бы так.
Да. Давайте поговорим о том, как проходила ваша служба. Начнем с того, как относятся к крымчанам вот, в рядах вооруженных сил Украины. Но это ведь не так часто ты крымчанина там встретишь, да, сейчас? Какое отношение?
Удивляются. Они недопонимают, как может человек, имея вот такое, скажем, грубо говоря, происхождение из Крыма, и вдруг неожиданно быть рядом с ними, когда у них стереотипы работают. У них работает такой стереотип, что только крымские татары воюют за Украину, а вот крымские украинцы, крымские русские, там еще кто-то, то есть все другие народы, они не, ну вот, которые с Крыма, они не, ну, не, их нету. И когда они видят, а еще слышат там украинскую речь от тебя, их это вообще убивает. Реально. Вот. И иногда, знаете, стоим на раздаче, там, поесть там или где-то вот, и ты так разговариваешь, ну, с ребятами, и сзади так хлопает, говорит, ты со Львова? Я говорю, с какого Львова? Я с Евпатории. Он, какой Евпатории? Это же там. Я говорю, это здесь. Я говорю, это вот Крым, это Украина. Вот, они все... Я каждого, ну, переубеждал, с каждым работал. Я доказывал. В моем батальоне было 5 крымчан. Из них вот один был чех, один был русский из Бахчисарая. Один вот... Несколько украинцев было. То есть крымский татарин был один. То есть, ну, у нас не было такого... Ну, вот, было много, ну, вот, ребят хороших, и для них мы были как пример для подражания. Мы были как одни, и всем интересно было с нами пообщаться. Ну, плюс я еще неординарно со своей прической там подошел, они меня усиком сначала называли, вот, потом еще что-то, то есть, ну, вот, это, но нужно с каждым разговаривать. На материковой части Украины у людей живут, ну, в головах стереотипы, они думают, что там не живут такие люди, как мы, вот, крымские украинцы, просто, ну, вот, не надо, ну, то есть, для них это удивление, а многие, у меня даже родственники заявляют об этом, что это что-то неправда.
Вот, находясь на фронте, вы следили за новостями из Крыма, за тем, что происходит на полуострове, что больше всего вас поражало, может быть, как-то задевало, заставляло как-то, да, реагировать?
Меня как бы Ну, вообще, мне их абсурд, это их поведение непонятное. То есть, они почувствовали, ну, вот, когда прекратилась поставка продукции, да, из материковой части на полуостров. То есть, они почувствовали, что качество российского товара намного ниже. Все это знают, это не надо тут какие-то... Можно даже приехать, взять эти товары, здесь провести анализ, это, ну, это просто. Все знают, что цены там намного больше, все понимают это, и они все равно стоят на своем. Но, тем не менее, я вам скажу, как бы среди моих друзей появляются такие люди, которые как превращаются в хороших украинцев назад. Они очень с удивлением к этому, как бы, ну они возвращаются.
Ну вот, вы демобилизовались, получается, да? Чем дальше будете заниматься?
Ну вот сейчас я вообще как бы мечтаю, я устал работать где-то на кого-то и помогать, ну, созидать что-то чужое. Хочу что-то создать свое. Моя мечта — создать свой маленький бизнес. Я хочу сделать какую-то маленькую мануфактуру. Я хочу своими руками что-то создавать, творить, и это, чтобы до людей доходило. Это моя мечта. Но я не знаю, как карты сложатся, потому что, может, мы уже выиграли в грант с женой, то есть мы должны уже, нам оборудование должны поставить, и мы должны будем уже заниматься этим. Но, тем не менее, как бы этот процесс может занять какое-то время, и пока мы будем финансово, ну, к этому приходить, ну, чтобы нам было как финансово незалежнее, независимое. Вот. Нам нужно будет время. И, скорее всего, да, я буду вынужден еще где-то поработать на какую-то структуру, на какую-то...
Ну, то есть делать службу в армии своей профессии вы не хотите?
Я не против был бы пойти на этот шаг, но для этого нужно было, чтобы у меня не было двоих маленьких дочек, чтобы моя жена, там, у меня ее тоже не было. Вот, я тогда принял такое кардинальное решение. В принципе... Там ничего такого опасного нет, то есть, как бы, вот я считаю лично, то есть, я справлялся с любой своей боевой задачей, какую мне не ставили, и я там чувствовал себя нужным, вот, я единственное, что считаю, что я простым солдатом служил, я единственное считаю, что нужно было бы, наверное, как бы там расти, но для этого нужно время. Но я не готов тратить всю жизнь на войну.
Спасибо. С нами, у нас в гостях был переселенец из Крыма, участник АТО Сергей Викарчук. У микрофона был Сергей Макрушин. Вечером сегодня слушайте программу с Александром Янковским. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня!